Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый светский».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Андрей, привет.
У нас сегодня в гостях Юрий Дейгин, вице-президент Фонда наук за продление жизни, который занимается созданием медицинских средств для радикального продления жизни и борьбы с возрастозависимыми заболеваниями. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Наши телефоны. Вы можете отправить свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8. А также не забывайте, что у нас есть телеграм, говорит МСК-бот. И, конечно же, можете звонить нам, наш телефон 73-73-94-8. Будем ждать любые ваши вопросы и звонки.
Ну уж прям не любые, и звонки все-таки хотелось бы, чтобы по теме были.
Да, конечно.
Мне кажется, что тема сегодняшняя наша не может не заинтересовать наших слушателей.
А я думаю, сейчас сразу начнутся вопросы.
Да. Единственное, я вот сейчас мне надо открыть. Вот я нашел экран, где я вижу наконец-то наш СМС и Телеграм. Мы тут с гостем обсуждали перед эфиром. Юрий, как считаете, может, все-таки проведем голосование в начале?
О том, кто хочет жить вечно.
Да, о том, кто. Я могу предоставить право сформулировать.
Давайте,
я потом просто повторю. Значит, мы сегодня говорим о феномене старения. Это вообще такая вещь, о которой мы, во-первых, ни разу не говорили. Во-вторых, ну, надо признать, будучи научным человеком, что тема все-таки имеет спекулятивный налет, да, то есть есть какие-то люди, которые могут на этом как-то не совсем корректно, поэтому мы постараемся максимально объективно подойти к этому вопросу.
С научной точки зрения.
С научной точки зрения, как мы заранее обещали.
Ну что, Андрей, давай опрос.
Да, а теперь начнем с вопроса к вам, к нашим слушателям.
Давайте его сформулируем так. Хотели бы вы еще 100 лет оставаться в таком же состоянии здоровья, как сегодня?
Отлично.
Да, а у нас, кстати, Леша, а у нас есть машина для голосования? А что-то я не вижу. А, вот.
Сейчас Андрей скажет номера.
Два варианта, да. Можно сделаешь? Отлично, спасибо. А, значит, 130... Так, еще раз. Значит, у нас есть два телефонных номера. 134-21-35 по 495 коду. Это вариант «да». И 134-21-36 по 495 коду. Это вариант «нет». Юрий, попрошу вас еще раз сформулировать вопрос для наших слушателей.
Хотели бы вы еще 100 лет оставаться в том же состоянии здоровья, как сегодня?
Ага, отлично. Значит, хотели бы вы, ну, все-таки мне очень хочется немножко вот так сказать, что хотели бы вы жить...
Еще 100 лет.
Хотели бы вы не стареть еще 100 лет.
Вот, не стареть еще 100 лет.
Чтобы у вас никаких негативных проявлений старения не происходило.
Отлично. Да. Хотели бы вы еще жить 100 лет без проявления старения?
Да, значит, 134-21-35, если хотели бы, и 134-21-36, если бы не хотели. Я уже вижу результаты голосования, но вы пока еще голосуете, мы вот...
Андрей, еще рано, давай еще 3 минутки хотя бы, надо людям проснуться.
Нет, ну хорошо, пускай люди... Мы еще повторим, может быть, потом я всем...
Я бы, да, по результатам нашего разговора смотрел.
А мы... Хочет. Нет, а мы по результатам, может, еще какое-нибудь голосование запустим. Ну, давайте начнем все-таки говорить про старение.
Давайте.
Значит, предлагаю такое начало. Давайте, может быть, все-таки попробуем дать определение, потому что все вроде говорят, всем это вроде понятно, а есть ли у науки определение того, что такое старение?
Конечно. Давайте определим старение так, что это те патологические процессы, которые приводят к росту риска нашей смертности с возрастом. То есть в чем проблема у человека? В том, что он стареет. То есть вероятность его умереть непреклонно растет с прошествием возраста. Поэтому человек в 40 лет находится в том состоянии здоровья, в котором риск умереть на год состоит примерно там, 1 шанс на 1000, а в 65 лет уже 1 на 100, а в 80 вероятность дожить...
1 на 10.
1 на 10, да. То есть в геометрической прогрессии возрастает риск умереть. И, собственно, риск различных возрастозависимых заболеваний, которые это и осуществляют. Рак, сердечно-сосудистые заболевания, Альцгеймер, все вот эти неприятные вещи – это возрастозависимые заболевания.
Юрий, как определяем?
Вы сказали непреклонно, непреклонно. Насколько непреклонно? С математической точки зрения.
Насколько это возможно. Вот я говорю, один шанс на 1000 в 30 лет или в 40 лет, и дальше вот просто взмывает ввысь. И в 10 раз увеличивается вероятность умереть к 65 годам.
То есть я читал у вас в ваших публикациях, что экспоненциальная зависимость, и да, каждые 8 лет...
Вдвое увеличивается риск умереть.
Да-да-да. И поэтому, как вот в той загадке притчи про шахматную доску, значит, в два раза одна клеточка, в следующий раз, значит, в четыре раза уже как бы от нашего исходного уровня. Угу. В общем, достаточно быстро это происходит, и уже за несколько итераций, да, получается там в 64 раза, и в итоге...
Ну да.
А мне вообще интересно, откуда эти данные появились? Откуда это выборка?
Это по-моему, национальная...
Это просто статистика по всем
статистике. Есть мировая статистика, есть по каждой стране, конечно.
Так, значит, слушайте, вопросов, давайте по пунктам. Сначала скажем результаты голосования, потому что, мне кажется, все, кто хотели проголосовать, они проголосовали.
Сказать.
У нас на радиостанции не принято говорить, озвучь, если ты слушаешь утренние эфиры по будням.
Скажи уже, что там.
95% ответили «да». Хотели бы. Угу. И 5% ответили нет.
А давайте теперь сформулируем вопрос по-другому. Хотели бы вы жить вечно?
Ага. Вот. Юрий, может, чуть-чуть... Ну, хорошо, давайте. Ну,
хотели бы вы вечно не стареть?
Может быть, попозже? Я предлагаю, может быть, ближе к середине или к перерыву, ну, вот как-то мы проведем еще. А пока мы вот будем отталкиваться от этих результатов. Значит, 95% хотели бы еще на 100 лет продлить себя в таком же состоянии. У нас есть уже ряд ремарок, заметок, давайте я их зачитаю. Значит, слушатель 5 пишет, если человек нездоров, слушатель 757 пишет, а это вообще реально, тление и гниение можно затормозить или будущее за искусственными телами? Слушатель 30-й вообще пишет политические комментарии, а у нас научная программа.
Андрей, мне кажется, что 57-й отлично схватил тему, потому что здесь как раз речь про именно научную тематику.
И слушатель 78-й в Телеграм пишет, в общем, достаточно популярный вопрос, я думаю. Значит, слушатель живет в Хасавюрте, Дагестан. У нас очень чистый воздух, чистая вода и земля. Каждый день мы там кушаем свежее мясо. Могут ли такие условия помочь прожить дольше? Вот это, мне кажется, очень распространенный вопрос. Мы сейчас будем рассказывать и теорию, которая есть. Мы тут накинули примерно какие темы. Но если нашему гостю есть что прокомментировать, он может прокомментировать.
Ну, давайте попробую прокомментировать. Может ли чистый воздух и правильное питание помочь прожить дольше? Да, но до определенного предела. Вот в России сейчас известно 15 тысяч центенариев, то есть людей старше 100 лет, да? Угу. И исходя из этого мы можем примерно прикинуть, каковы наши шансы дожить до этого возраста. То есть примерно 0,01%.
То есть это, опять же, вероятностная история.
Ну, биология вообще, многие науки – это статистические области, где вероятность всем рулит.
Да. Вот, кстати, я в прошлой программе обещал, что мы сегодня этого коснемся. Вот буквально новость прошлой субботы. РИА Новости, цитирую. Ученые из Нидерландов назвали предел продолжительности жизни человека. У мужчин она составляет примерно 114, у женщин 115,7 года. Об этом сообщает сайт Тилбургского университета. Определить такие рамки специалисты смогли, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов.
Ну, это все проблема статистики, мы смотрим назад, и да, мы никого не видели, кто жил бы дольше. Ну, есть одно исключение, это Жанна Кальман, которая прожила до 122 лет. Соответственно, мы делаем вывод, что никто до этого, скорее всего, не доживет. Но если мы научимся генетически модифицировать наши организмы, то нет никакого предела.
Вот это опасные слова сейчас Юрий произнес.
Это как раз то, о чем пишет 757-й, да, искусственные тела.
Сочетание слов генетически модифицировать.
Но он тут совсем в широком смысле слова это взял.
Есть, да, такое направление, что мы, если мы станем киборгами, сможем свой мозг перемещать в какие-то небиологические тела, или, может, вообще даже содержимое нашего мозга перемещать в небиологический носитель, то, соответственно, у нас все проблемы биологии, в том числе старение и смерть.
Решаться сами собой.
Да, они отпадут.
Значит, давайте...
Но это немножко другое, это фантастика.
Давайте
поближе к Земле.
Юрий утверждает, давайте чисто вот пока порассуждаем, какие надо данный момент есть научные изыскания в направлении старения. Вот я не зря сказал, обратился к этому примеру про предельную продолжительность жизни. Значит, статистика неумолимо говорит, что есть конечный предел. То есть, может быть, с каждым годом качество жизни увеличивается, но все равно есть предел. Да, понятно. Ну, на данный момент,
да? Да, на данный момент никто дольше 114 лет из мужчин не доживал, и из женщин.
Я, кстати, напомню нашим слушателям, кто-то, может быть, только что подключился. У нас в гостях Юрий Дейгин, он вице-президент фонда «Наука за продление жизни», который занимается вот... Цель этого фонда – создание медицинских средств для радикального продления жизни и борьбы с возрастозависимыми заболеваниями.
Да.
Ну, Юрий, насколько я понимаю, еще занимался медицинскими проектами, вот, стартапами,
да,
и все такое прочее.
Да,
фармацевтика. Угу. Значит, есть две гипотезы по поводу старения. Одна, что это абсолютно набор случайностей, которые вот в какой-то момент произошли случайные мутации, и это привело к развитию заболевания, которое привело к смерти. Второй вариант, что это запрограммированный набор событий, который нам дан эволюционно для каких-то целей. Юрий утверждает, я читал в публикации, что это запрограммированная история. Докажите нам.
Доказать. Вот прям сразу сходу.
Нет, ну как-то широко прям.
Приведите нам, да. Просто вот сейчас нас слушают люди и спрашивают, а мы случайно на Земле или закономерные? То есть оно, это уже... Вот люди задают очень правильные, очень умные вопросы, но нам надо как-то последовательно идти, иначе совсем будет каша.
Это очень хороший вопрос насчет закономерности. Есть мой любимый Джереми Ингланд, который сказал, что жизнь – это просто лучшее средство повышения энтропии Вселенной, соответственно, она просто обязана возникать.
Мера неупорядоченности.
Да, да, да.
Отлично.
Это мы отвлеклись от основной темы. Да, вот прямо доказать, что старение запрограммировано. Ну, есть...
Нет,
понимаете, если бы это было прямо доказано, то никаких дебатов бы не продолжалось.
Хорошо,
есть
какие есть аргументы?
Массив данных, пользу... да, которые я и другие сторонники запрограммированного старения интерпретируют в пользу того, что старение запрограммировано. Ну, как минимум, мы знаем, что в природе очень распространено явление запрограммированной смерти, да, то есть резкой смерти, которая наступает запрограммированно. И мы считаем, что старение – это одна из разновидностей медленной смерти, медленной запрограммированной смерти. Мы знаем, что есть лосось, да, который после нереста за 2 недели резко умирает. Также мы знаем, что есть одноцветные растения, которые сразу после того, как они дали потомство,
умирают.
При этом, если у них срезать цветы, или если у лосося удалить там половые железы, то они живут намного дольше. И, соответственно, это нас наводит на мысль, что в биологии очень часто есть такое явление, чтобы своих репликаторов, ну, грубо говоря, убить, да? Вопрос зачем? Скорее всего, для того, чтобы контролировать популяцию. То есть популяция имеет свойство взрываться, к взрывному росту, потому что, ну, каждая особь дает несколько других особей, и если они дают тоже несколько других особей, у нас сразу экспоненциальный рост. И чтобы предотвратить взрыв популяции, который съест все ресурсы, которые ему доступны, скорее всего, гены научились контролировать эту популяцию двумя путями. Во-первых, контролировать репродукцию, ограничивать ее, а во-вторых, контролировать срок жизни, чтобы был отток популяции. Как в любой резервуар, в который попадает вода, она должна вытекать, чтобы не было переполнения. Соответственно, биология контролирует вот две эти величины – отток и приток. Вот. Соответственно, что еще мы видим в биологии, что нас наводит на мысль, что старение запрограммировано?
Вот вы рассказывали про парабионтов.
Да, это если соединить старую и молодую мышку, кровяные системы, да, и посмотреть, что происходит, мы видим, что молодая начинает стареть, а старая молодеть. То есть есть
вывод,
какие-то
значит,
факторы.
Значит, в крови есть какие-то факторы, которые способствуют, которые как бы начинают запускать этот процесс старения.
Которые, скорее всего, контролируют процесс старения и говорят, да, организму, какой у него сейчас этап. Мы отлично видим, что все наши этапы развития четко детерминированы. У нас эмбриогенез четко 9 месяцев, потом половое развитие четко 11-12 лет, да, и ни у кого не возникает вопросов, что это запрограммированные этапы.
Юрий, прошу прощения, что перебил. Слушатель Санчиксон, постоянно наш слушатель, спрашивает, программа про старение или про смерть? Я объясню логику. Значит,
нефть, да, это конечная цель, а да. Старение – это результат, это имплементация для достижения этого результата.
Для того, чтобы понять, как работать со старением, необходимо вообще понять, что это за процесс, дать ему определение и попытаться какие-то найти данные, как это вообще происходит, как это запускается.
Да, я вижу, что это постоянное снижение способности организма к поддерживанию гомеостаза или постоянное снижение способности восстанавливать те ежедневные, ежесекундные накопления поломок и ошибок, которые происходят в любой клетке, в любом организме. Да? Мы отлично справляемся с этими повреждениями до
пока
определенного
молодые,
возраста.
Да,
да, да. И они нам не мешают там, 25 лет развиваться и становиться лучше и сильнее. Но в какой-то момент...
Наступает предел определенный, да?
Да, не то, что предел, они выключаются, программа развития, и наступает программа затухания.
Да, Юрий, я уже говорила, очень понравился мне пример про гидру, который вы тоже описывали, это когда в старости есть какая-то проблема, мы ее решаем, и всплывает еще три новых проблемы.
Да, абсолютно, это поэтому возрастозависимые заболевания, это целый букет там, из 200 различных заболеваний, которые, если мы излечиваем одно, даже полностью, вот мы взяли и излечили рак вообще с лица земли, все равно это до средней продолжительности жизни добавит лишь 2-3 года, потому что люди начнут умирать от Альцгеймера, от инфаркта.
Сердечно-сосудистых,
да, от других заболеваний, которые тоже с возрастом наступают из-за того, что организм просто перестает справляться с тем массивом повреждений, которые у нас и так происходят.
Вот мне не хочется перебивать. Мы сейчас такой у нас получается дискуссия такая с одного на другое, с другого на третье. Но люди спрашивают, у нас шквал вообще сообщений, хотя мы даже номера не повторяем. Это значит, что тема очень волнует, это здорово.
Но это вот... самая главная тема.
Да, конечно, это очень важная тема. Юрий как раз призывает об этом говорить. Почему так рано там первые морщины появляются? Что случается в 25? Вот как раз, да, видимо, речь о том, да. Что вот начиная с какого-то возраста, то есть человек сначала развивается до репродуктивного возраста, а потом у него уже начинается
даже
старение.
Даже уже в момент, в процессе полового созревания, пубертата, у нас наступает деградация, в первую очередь, иммунной системы. У нас инвалирует тимус уже там, с 12 даже лет. Он, грубо говоря, растворяется. К 60 годам у нас от исходного тимуса остается... Ну, буквально 5%. А когнитивные ухудшения у нас начинаются тоже в районе 25 лет или 27 лет.
Более печально того, слышать.
Да-да-да. Так что, да,
ну, Андрей,
я
уже
не
старик,
говорю
все.
О различных физических параметрах там, силы, выносливости, сердечной функции. Это в 20 лет уже начинает ухудшаться.
Все слышали про формулу максимального пульса, с которой можно заниматься в тренажерном зале. Эта формула эмпирически меряется 220 минус возраст.
Абсолютно верно.
Соответственно, получается линейная зависимость. Чем старше человек, тем ниже предельный пульс, с которым он может заниматься.
Ну да, это аппроксимация, конечно, потому что там... никто 220 лет пока не жил, да?
Ну да.
Соответственно, но примерно у нас есть интервал вот между 20 и там, 60, когда люди занимаются активным спортом, после 60 уже достаточно мало людей. Соответственно, их максимальный пульс не просто можно, а у них сердце просто не способно уже достичь. Вот в 20 лет вы можете достичь там 200 ударов в минуту, да, в 60 никогда вы этого не достигнете.
Давайте я попробую подытожить, чтобы была какая-то структура, потому что мне вот хочется, чтобы какое-то было понимание, что мы не просто вот дискутируем, да, какие-то интересные вопросы разбираем, а мы пытаемся вот аргументировать. Значит, мы изначально попытались дать определение старению, что это такое. И дальше, соответственно, вопрос, закономерный этот процесс или случайный? Многие люди пишут, что закономерный, и мы вроде как склоняемся. Но вот Юрий сказал, что существует ряд аргументов, говорящих в пользу этого варианта, что это запрограммируемый. Он говорил, что, допустим, это запрограммируемая смерть, часто встречающиеся в животном мире. Это, допустим, случай там парабионтов, да, вот когда мы соединяем.
Ну, и есть экспериментальные данные, когда мы меняем какой-то ген, и животное начинает жить намного дольше, в разы.
Да, да. Потом логичный аргумент про контроль численности популяции. Просто если все будут жить вечно, то у нас в условиях ограниченных ресурсов мы просто не выживем.
Ну, это скорее объяснение, зачем, да, эволюция могло бы понадобиться нас убивать, да. для контроля популяции, потому что в интересах генов им-то не важно, сколько живет каждый отдельный индивидуум, им важно, чтобы их вся популяция не вымерла.
Да. Вот слушатель Юстас, получается, немножко спорит. Старение и смерть есть результат накопления негативных факторов на организм. И с точки зрения обратного отсчета они запрограммированы, но природа сама по себе не закладывает смерть. То есть,
вот... Ну как же не закладывают? Конечно, закладывают, потому что у нас есть некоторые организмы, ну или просто, ну те же вирусы, да, у них нету смерти. Вот они просто копируют себя и копируют. И при этом все наши дети, в них никаких почему-то наших накопленных мутаций нет. Или поломок, да, каждый организм, развивающийся из материнской яйцеклетки, он снова молодой, а материнская яйцеклетка живет в теле матери ровно столько, сколько живет мать, потому что она формируется на стадии эмбриогенеза.
Вот,
поэтому... Это серьезный аргумент.
Нет, нет, никакого накопления поломок мы не видим. Половая линия вообще 4, почти 4 миллиарда лет жива и без всяких проблем. А то, что организм в какой-то момент позволяет накапливаться этим повреждением...
Вот этим фактором, да, рисковым, негативным фактором. Вот,
ну или просто у нас метаболизм, он, да, он априори, он по определению... несет в себе риски других химических побочных реакций. Но организм с ними прекрасно борется, иначе жизнь была бы невозможна в принципе. Вот просто в какой-то момент мы, организм перестает эффективно с этим бороться.
По поводу борется и по поводу накопления. Вот у Юрия в публикациях есть несколько интересных примеров, которые мне очень понравились, и я хотел бы эти феномены рассмотреть. Потому что, во-первых, по поводу них есть много всяких тоже мифов, легенд, а у нас программа вообще когда-то, мы собирались ее назвать «Разрушители мифов». «Разрушители легенд». Давайте, да, разрушим немножко. Вот оказывается, ну я вот прочитал у Юрия, что...
Знаю, я такую программу на другом радио.
Нет, она есть на канале неком другом зарубежном.
На «Комсомолке» у Анны Добрюхи, по-моему, есть.
У Анны Добрюхи программа называется «Разрушители легенд». Надо будет Ане позвонить и сказать, что...
Можно смс-ку
написать. Как она могла так взять наше название? Ну, ладно.
Да, оно же не наше. Почему наше? Ну, Андрей.
Хорошо, ладно, вернулись про мифы.
Давай.
Оказывается, у слонов 6 комплектов зубов за жизнь сменяется. А седьмые просто не вырастают. И слоны умирают от голода.
Ну, да. То есть, если они в природе могут от каких-то других факторов умереть, то в зоопарках они просто из-за того, что у них стачиваются зубы, и не могут они... Шестой комплект просто не вырастает. Они умирают от голода.
Седьмой.
Пардон, седьмой. И, кстати, у осьминогов тоже очень похожая программа самоубийства. После того, как они откладывают яйца, они перестают есть. Просто перестают есть и умирают от голода. И при этом, если у них удалить вот, оптические гланды, они опять возобновляют есть и живут намного
дольше. То есть мы как бы отвечаем Юстусу и говорим, хорошо, вот если лосось живет прекрасно много лет, ну или не знаю, сколько там живет лосось, немного лет,
несколько,
наверное.
Два-три года.
А потом внезапно у него происходит гормональный шторм в течение двух недель, и он умирает, сразу выполнив репродуктивную функцию. Цикады живут в почве, их личинки питаются, через какое-то время они выходят...
Живут 16-17 лет, 13-17 лет живут.
Да, после этого они выходят наружу, так сказать, летают, и буквально там несколько недель,
несколько недель, может быть,
и опять умирают. Слоны живут, где накопление негативных факторов? То есть, может быть, если бы у него седьмой комплект зубов вырос, то они бы еще могли десятилетия прожить. Но слоны прямо вот живут, вот как Юрий утверждает, и хопа, и умирают. То есть, ну, вот как-то это резко происходит, такой запрограммированный процесс. По поводу мифов. Вот полторы минуты остается. Очень хочется про голову землекопа. Вот многие слышали про голову землекопа.
Да, давайте развеем.
Ну да, действительно ли он голый, и действительно ли он не стареет. И поясните, пожалуйста, что это за голый землекоп.
Для тех, кто не знает.
Да, это такая зверушка, это грызун, живет в Африке под землей. Социальное животное, они живут колониями, там есть матка, есть там достаточно сложная иерархия. Те, кто размножается, те, кто не размножается, и они живут до 30 лет. При этом они очень близкие родственники других грызунов, там, тех же мышей или крыс, или белок, но живут намного дольше, то есть в 10 раз дольше, чем мышь, там, или в несколько раз дольше, чем белки. А, соответственно, ну, одно время, да, ходила легенда, что они вообще бессмертны, или кто-то говорит, что...
Да, где-то, может быть, лет 10 или 15 назад были публикации, которые говорили, вот, обнаружен вид грызунов, у которых нет вот этого запрограммируемого...
Ну, не кажется, нет старения, что
нет
они
старения.
Не стареют.
Они живут и умирают смерти, от каких-то причин.
Да, вероятность смерти не растет, или их называют еще пренебрежимо стареющими, да. Но они, конечно же, с возрастом у них есть деградация, у них почки отказывают, даже были случаи рака зарегистрированы. То есть просто это все происходит очень поздно. Это так называемый compression of morbidity, который все плохое происходит в последний год жизни или последние несколько лет.
То есть легенда. Землекопы стареют, но это происходит внезапно, быстро и, так сказать, вот все. Обсудим после новостей. Обязательно к нам возвращайтесь.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет, Андрей, всем здравствуйте.
Привет, Вера. У нас сегодня в гостях Юрий Дейгин, вице-президент фонда «Наука за продление жизни», цель которого – создание медицинских средств для радикального продления жизни и борьбы с возрастозависимыми заболеваниями. Здравствуйте еще раз,
здравствуйте.
Юрий. Юрий ведет колонку, может быть, даже несколько, да, в электронных такое, да. СМИ, да, и там достаточно интересные данные, я вот постарался... Спасибо. Перечитать? Нет, мне действительно было интересно, там много графиков, и там много есть над чем поразмыслить, и вот это все мы пытаемся сейчас донести. Просто есть несколько ключевых мыслей, я все-таки за структуру, все как-то пытаюсь структурировать то, что мы говорим. К сожалению, есть понимание, наверное, да, есть некоторое понимание, что есть старение, есть некоторые гипотезы, как это происходит, нет пока работающих подходов, что с этим делать, вот. Ну вот мы как раз во второй части
или
об этом поговорим. Или есть.
Или нет.
Нет, ну, насколько я понял...
Радикально пока нет никаких, да, способов продлить вот... нашу жизнь, увы, да. Соответственно, это проблема. И мне кажется, самое главное признать проблему, понять, что все мы смертельно больны, что в нас сидит этот смертельный вирус, я его люблю называть ВИЧ 2.0, возрастная инволюция человека.
Эпигенетический таймер, правильно?
Ну, даже таймер не таймер, просто мы должны понять, вне зависимости от того, чем обусловлено старение, программой ли, стохастикой ли, оно обусловлено нашими генами. То есть наши гены не позволят нам сейчас жить дольше, чем вот не то, что 114 лет, дольше, чем 72 средних, да, то есть в среднем у нас вероятность прожить 72 года.
Угу,
и
так.
Независимо от того, чем это обусловлено, это научный факт. И надо понять, что у нас вот есть смертельное заболевание со сроком его реализации примерно в 72 года. И давайте это признаем и будем его активно лечить, потому что уже сегодня наука имеет некое понимание того, что лечить его можно. Давайте скажем, это нужно лечить, так как там в 80-х люди сказали, нужно лечить ВИЧ. Давайте скажем, нужно лечить старение. Мы хотим жить дольше, мы хотим, чтобы наши родители жили дольше. И вообще смерть – это самое худшее, что может с нами и с нашими близкими
произойти. И вообще 95% наших слушателей, которые пожелали позвонить и проголосовать, тоже хотят жить дольше.
Изъявили свою волю жить еще 100 лет.
Поэтому 95% не надо даже доказывать.
Но плохого-то нет. А все-таки реально, чтобы мы получили какой-то алгоритм, механизм, что делать с нашим организмом, чтобы мы жили еще 100 лет?
Какие на данный момент существуют подходы? Если вы говорите, что это болезнь, вот какие подходы были и какие они есть сейчас, чтобы эту болезнь лечить?
Ну, подходов было много разных. Пытались различными способами на модельных животных продлить срок жизни. И это многократно удавалось. Самым первым и самым до сих пор эффективным способом является ограничение калорий на мышах.
Угу.
Оно...
Номер один.
Да, до там, 50% различным грызунам, крысам продлевало жизнь.
Вот это вообще удивительная вещь, я вот хотел спросить,
да.
Хоть это и не совсем медикаментозная терапия, совсем не медикаментозная терапия, как же так? То есть то, что я всегда считал, ну, таким не совсем... научным, таким, знаете, ну, просто есть большое количество адептов голодания, например.
Да, то есть давайте я говорю, что на людях пока это не доказано, это лишь работает на грызунах и других короткоживущих организмах, на приматах было исследование, и там ограничение калорий существенно не продлевало жизнь.
Насколько существенно продлевалось или не продлевалось?
Максимум было где-то 10% продления у самок, у самцов, и того не было, было 5%, при этом в других группах укорачивало. Жизнь, там были немного по-другому структурированные эксперименты, группа контроля была тоже на некой ограничительной диете, но там укорачивал, по сравнению с группой контроля, которая там 10%, допустим, калорий не добирала, группа терапии с недобором в 30% жила меньше. Вот. Но это на приматах, это было два крупных эксперимента в Америке. А на грызунах, на хомяках, крысах, мышах, ограничение калорий, да, эффективно продлевает жизнь, и это действительно странно, потому что если мы говорим о неком там накоплении ошибок, почему вдруг из-за того, что мы мучаем животное дополнительным стрессом, да, не додаем ему калорий, оно будет жить дольше. И это такой класс интервенции, который называется гармезисом, да, то есть мы некий стресс, вместо того, чтобы ухудшать организм, он позволяет ему прожить дольше.
Вот очень схоже мы видим с радиацией. Удивительная вещь.
Спорт – это тот же самый гармезис. Мы себе там рвем мышцы, заставляем, повышаем факторы воспаления, да, изнуряем себя, но при этом это позволяет нам потом быть сильнее и оставаться на определенном уровне здоровья, который без этого спорта почему-то нам недостижим. И это тоже в моем, по крайней мере, мире косвенно подтверждает запрограммированное старение. То есть у организма есть некий запас прочности, да, который дополнительно ему природа может выдать, если видит, что среда ухудшается, значит, надо попытаться прожить дольше. Но если со средой все нормально, она понимает, что это может быть чреватым перенаселением, и значит, надо, ну,
как-то регулировать
этот процесс. Да, эту ситуацию.
Да, вот это вот очень интересный момент, который вы называете гармезис.
Калорий, да? Еще какие-то есть подходы?
Были различные медикаментозные подходы, да, начиная от метформина, рапамицина, различных препаратов,
вот которые... расскажите нам, что это за препараты такие?
Ну, это два разных препарата. Метформин – это антидиабетический препарат, и было замечено, что диабетики, которые его принимают, живут почему-то дольше, чем здоровые люди.
Ну, понятно, были, наверное, исследования.
Известный препарат.
Да,
да. Лекарственное.
Да-да-да, оно разрешено для лечения диабета, и у него есть достаточно много поклонников, которого принимают в качестве такого геропротектора в надежде, что он продлит им жизнь. И даже сейчас FDA разрешила исследование метформина именно для того, чтобы посмотреть, может ли он продлить жизнь здоровым людям. И это, в принципе, прорыв, потому что сейчас старение не признано заболеванием, и, значит, нет никаких предпосылок проводить клинические исследования против против старения, потому что, ну, с регуляторной точки зрения нет предпосылок. Мы-то понимаем, что это болезнь, и ее надо лечить, но пока регулятор с этим боится согласиться.
Ну, в итоге, то есть, непонятно, есть какие-то вот данные не по прямому ему действию, а вот проводились все-таки какие-то исследования объективные? Не случайность ли это?
Нет, на людях пока никаких исследований по терапии старения не проводилось. Есть только вот некоторые данные ретроспективные, популяционные.
Люди живут
диабетики
дольше.
Диабетики жили дольше, чем не диабетики, да.
То есть это надо проверять, и, короче говоря, это может оказаться с точки зрения, опять же, вот этой научной методологии, это может оказаться просто некорректно подсчитанным.
Нет, это просто может оказаться маленьким эффектом. То есть даже в этом популяционном исследовании они жили дольше там на несколько лет, да, может, на 3-4, если мне память не изменяет. То есть это не что-то радикальное, за что стоит бороться. А нам нужно существенное продление жизни, которое, мне кажется, кроме как генетическими интервенциями, обеспечить невозможно.
У меня вообще
наши гены работают против нас.
У меня возник вопрос по поводу метформина. Я действительно не слышала про это раньше. Ну, больные диабетом, они не только метформин принимают, да? Там есть, понятно, что они есть, кто на инсулине, например, там первый тип или второй тип. Там метформин – это как поддерживающая терапия. Но там может быть еще, например, DPP-4 те же самые, да, еще группы других препаратов.
Ну вот
это
обнаружили,
жили они дольше.
Это обнаружено было именно на группе?
Нет, это именно популяционное исследование объединяло всю эту огромную когорту, то, что они принимали метформин, соответственно, все остальные какие-то интервенции.
Я к чему это говорю? К тому, что есть уже новые препараты, которые считаются более современными, и все-таки
на них нет таких данных.
Метформин дает такие данные, что он продлевает жизнь.
Просто, может, у него какие-то побочные действия, которые что-то к чему-то привели.
А из-за чего это гипотеза? Там какие-то есть объяснение?
Господи, он, ну, кто-то говорит, что это миметик гармезиса того же, называют его даже герметином, и, соответственно, ну, окончательный механизм, почему он продлевает жизнь, непонятен, но, скорее всего, он работает по тому же пути ограничения калорий, которые вот на животных
обеспечивают. Ну, только это медикаментозно уже получается.
Так как, ну, да. Так как у нас программа просветительская, я хочу поспорить с одним нашим слушателем, Юстас, не то, что поспорить, но, может быть, Юрий меня поддержит, вот он пишет, что у кошки домашней, казалось бы, нет причин для старения. Она неплохо питается, избавлена от стресса, не изнуряет себя работы. Хотя вот Юрий как раз говорит, что если бы изнуряла, то, может быть, прожила бы дольше. Но пишет он, что на любой живой организм постоянно воздействует радиация солнца. И есть предел накопления этой радиации. Вот у меня такой аргумент появился. А есть животные, то есть радиация – это объективная реальность, которая дана нам в виде, там, можно ее посчитать, дозовую нагрузку и так далее. Угу. Есть, наверное, животные, у которых сопоставимая проницаемость, сопоставимый размер и сопоставимая,
ну, конечно, с кошкой. Разброс жизни в природе.
А разброс у них будет, огромный, наверное, большой. Вот, ну, давайте какого-нибудь животного, которое выглядит как кошка.
Да давайте слона возьмем. Он в там, миллион раз больше, ну, может, давайте. Миллион в 100 тысяч раз больше кошки. Соответственно, радиации и клеток, и причин для рака, возможности для рака у него
больше,
в сотни
намного.
Тысяч раз больше, а живет он в 20 раз больше кошки. Ну, пардон, не в 20, нет.
То есть не...
В 4, да.
Ну, получается, что даже вот пример с этим землекопом голым, да, вот есть землекопы, но, правда, не под землей живут там.
Ну да, защищены более-менее от радиации, живут 30 лет, да.
Ну вот я помню, у вас читал тихоокеанский лосось и обычный, да. Атлантический, необычный, атлантический.
Да, атлантический.
И
да.
У них резко отличается продолжительность.
Да, но они, да, тихоокеанский, он умирает сразу после нереста, а атлантический может несколько раз нереститься и не умирает, соответственно, у него в несколько
вот
раз.
Две рыбы, одинаковое количество.
Да, возьмем один род, окуневые, да, у них есть виды, которые живут 12 лет, а есть виды, которые живут 120 лет. Очень близкие родственники, в 10 раз различается продолжительность жизни. Да и те же, ну, мышь, она не намного меньше землекопа, и к радиации, ну, я не думаю, что она прям намного более подвержена. Более того, есть эксперименты, где мы специально облучаем мышей смертельной дозой радиации в 11 грей, и они живут не намного меньше, чем необлученные мыши, понимаете? То есть они живут еще 1.5 года, мы их облучили огромной дозой, и они от этого, ну, нам, конечно, пришлось присадить костный мозг, потому что там гемопоэз – это центральное звено, которое в первую очередь убивает с радиацией. Но здесь нет какого-то критической роли радиации в продолжительности жизни.
Её просто более нет. Того, опять же, в ваших публикациях написано, что радиация порой как раз...
Она продлевает жизнь. Да. Это тот же самый гармезис, который там доза радиации в 50 раз выше фоновой, мышам продлевала жизнь там, на несколько процентов, там, по-моему, на 20%.
Соответственно... Видите, как интересно. Так, хорошо. Значит, мы разобрались, что вот какие существуют подходы к продлению жизни. Ну, продлению жизни, замедлению старения. Это, значит, гармезис, ограничение калорий, облучение какими-то такими факторами.
Ну, медикаментозно.
Вот этот вот
радоновые источники, да.
Препарат от диабета. Давайте, какие еще подходы?
Ну, это подходы, да, но пока, вот как я уже говорил, ничего реально действенного, что могло бы нам дать хотя бы 15% продления человеческой жизни или хотя бы на приматах такого продления, мне неизвестно. Да и, ну, науке пока из того, что я видел, неизвестно, нет таких способов.
Вот вы говорите о генной терапии. Что
такое генная терапия? Я много говорю о генной терапии, да. Ну, это просто надо менять наши гены. Мы понимаем, что они предопределяют то, почему мы живем 2 года, а человек 80, да, и, соответственно, если мы хотим, чтобы мы жили не 80, а 180, как кит, то нам нужно сделать какие-то генетические модификации. И это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, мы видим, что есть так называемые эпигенетические изменения в организме, которые с возрастом происходят.
Вот поясните нам, это очень модное словосочетание, ну, как условно говоря, модное, да, в научном мире, эпигенетические часы, эпигенетическая терапия. Поясните, вот где находятся вот эти часики, которые программируют наши. И вообще, ну, может быть, тут дать пояснение, ну, что это и как
давайте.
Это.
Давайте. Эпигенетика – это просто надстройка над генами, механизм контроля генов. Да? То есть есть гены, а есть то, какие из них включены, а какие выключены в определенный момент времени. И это обусловлено эпигенетикой. То есть на генах есть такие как бы рычажки, которые называют, ну, включают или выключают определенный ген. Поэтому в каждой клетке набор генов одинаковый, но клетки все очень разные. И клетка кожи отличается от нейрона тем, что в ней экспрессированы различные гены. То есть эпигенетический профиль у них разный. И с возрастом в каждой клетке меняется эпигенетический профиль. То есть есть гены, которые с возрастом включаются, а какие-то выключаются. И по этому профилю экспрессии ученые даже смогли составить эпигенетические часы. У всех людей примерно одинаковый процесс вот этого эпигенетического изменения с возрастом. Угу. Более того, не только у людей, у других организмов тоже. У мышей, у китов. Да. И есть, да, мы видим схожие изменения возрастные в профиле экспрессии генов. Поэтому, исходя из этого, мы создали, не мы, ученые, создали эпигенетические часы, которые говорят, что мы можем, взяв вашу клетку, узнать, сколько вам лет. Потому что клетка 40-летнего человека будет отличаться от клетки 60-летнего или 20-летнего. Соответственно, наша цель — попытаться сделать клетку 60-летнего человека биологически клеткой 20-летнего человека, то есть биологический возраст снизить, и, соответственно, таким образом омолодить сначала клетку, а потом организм. И такие эксперименты были проведены неоднократно, и недавно даже на уровне организма были такие эксперименты по эпигенетическому омоложению, проведенные в Калифорнии, в институте Солка. В декабре 2016 года была очень интересная публикация, где таким образом с помощью эпигенетического омоложения смогли продлить жизнь прогерийным мышам до 50%. Прогерийные мыши – это быстро стареющие мыши, стоит оговориться, то есть они достаточно быстро стареют.
Но они быстро стареющие, это они выведены в результате селекции.
Ну, они выведены в результате генетических тех же манипуляций, да, у них там поломан один белок, ламин А, который отвечает, ну, неважно, в общем, да, да. Они специальным образом сконструированы, чтобы они быстро умирали, потому что тогда на них очень удобно проводить различные эксперименты по продлению жизни. Если мы видим, что они в полтора раза дольше живут, значит, эта терапия имеет потенциал быть полезной и на обычных мышах. И теперь мы можем потратить время и деньги на обычных мышах, посмотреть, будет ли она работать. То есть это был такой proof of concept на быстрых
стадиях. 50% – это уже не 10%, да? И это не 5%.
Да, это вообще, ну, опять-таки, на мышах это еще не стоит прям вот рано радоваться, но надо проверить на обычных мышах. Но мне это внушает оптимизм, потому что мне очень близок этот подход эпигенетического омоложения, потому что это ровно то, что происходит с клеткой зародыша, оплодотворенной яйцеклеткой, что обнуляет ее возраст. Эпигенетическое обнуление – это то, что позволяет каждому молодому ребенку рождаться молодым.
Молодым,
независимо
со своим,
от того,
там,
да,
нулевым,
что
скажем так.
Его клетки, из которой он развивается, там, да, 30 лет.
Насколько я понял, факторы Яманаки представляются тоже интересными.
Да, расскажите
вот ваши...
про это.
Ну, вот это как раз те факторы, да, с помощью которых этот эксперимент в Институте Солка и был проведен. Этим мышам ввели эти гены Яманаки еще на стадии эмбриона. Вы
можете пояснить? Просто это вот как раз сейчас на острие, это интересная вещь. А, как
что этим... такое вообще фактор Яманаки?
Да.
Да, это в 2006 году был и есть великий японский ученый Яманака, который открыл способ дедифференциации или эпигенетического отката клетки в стволовое состояние. Он научился взять клетку кожи и превратить ее обратно в стволовую, практически в зародышевую. И до этого наука считала, что это вообще невозможно. Ну, были там звоночки, которые говорили, что может быть, но большинство ученых считало, что дифференциация – это такой однонаправленный процесс, и клетка кожи уже не может стать обратно клеткой стволовой. А Яманака показал, что может, и мы ошибаемся, что можно превратить, мало того, что эту клетку кожи обратно в стволовую, можно из нее вообще вырастить новый зародыш, по сути, клона исходного животного. И, ну, это все хорошо, это была тоже революция в медицине, стали делать различные органы с помощью этих таких дедифференцированных или репрограммированных клеток. Но следующим этапом было попробовать применить этот механизм для омоложения уже взрослого организма. То есть, если этот процесс обратного отката не бинарный, а постепенный, можем ли мы оставить клетку кожи клеткой кожи, но омолодить ее? То есть сделать ее просто более молодой клеткой кожи. Если в каждой клетке есть эпигенетические часы, можем ли мы откатить назад эти эпигенетические часы?
Ну, то есть, грубо говоря, не возвращать ее к стадии стволовой, да?
Да, да, потому что очень важно, чтобы она осталась той самой клеткой, которая она была, чтобы у нас не развился рак или просто организм не превратился в один большой зародыш. Соответственно, именно эту гипотезу и проверял Бельмонте, и до него несколько других ученых показало на стадии пробирки, там инвитро, что это возможно. А он был первый, кто показал, что это возможно на уровне организма. Можно взять взрослый организм и активировать в нем факторы Яманаки периодически, омолаживая его тем самым вот с помощью этого эпигенетического отката. И таким образом продлив жизнь этих животных и показав, что очень много биомаркеров у этих животных тоже омолаживается или, по крайней мере, коррелируют с более молодым биовозрастом, он показал, что таким способом мы можем претендовать в будущем на омоложение взрослых организмов или на радикальное омоложение взрослых организмов.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Юрий Дейгин, вице-президент фонда «Наука за продление жизни», человек, который часто пишет публикации на тему старения, каких-то последних данных, такие обзоры достаточно любопытные. Вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, если вы что-то хотите у Юрия спросить, или в Телеграм говорит МСК-бот. Значит, у нас много приходит вопросов. Ну, вот есть такой довольно любопытный вопрос. У меня тоже есть свое мнение по этому поводу, но я вот Юрию передоверю.
Я даже знаю, что ты хочешь сейчас зачитать.
Слушатель Лариса спрашивает, а роль сознания в планировании жизненного сценария и его длины кого-то занимает?
Роль сознания
в плане.
То есть, если мы будем думать, что мы проживем дольше, проживем ли мы дольше,
тут даже не то, чтобы думать, а тут именно речь идет о планировании, да, это, я думаю, что...
Планировании.
О планировании.
Есть просто такой миф, что вот те, кто как-то целенаправленно желает жить дольше и очень много на эту тему думает, то он и живет дольше. Или в обратную сторону, что мало живут те, кто этого не очень хочет.
Но это пока на уровне полемики, да, какой-то, мне кажется?
Ну, даже я бы, да, сказал более... Ну, да, да, это миф. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы какое-то влияние наше сознание имело на то, как долго мы проживем. Ну, как бы мы ни хотели, там, дольше 114, увы, пока никому не удавалось. Конечно же, если у вас клиническая депрессия и суицидальные наклонности, то...
Да, то понятно, здесь что может это, быть да, влияние. Но назвать его прямым таким вот явным...
Да,
то есть, немножко другое. Даже если человек, у которого клиническая депрессия, он очень хочет умереть или не хочет жить, то вряд ли он, ничего не делая, не делая никаких действий, сможет это сделать, просто сидя вот на стуле.
Ляжет и умрет.
Ляжет и умрет. Такого не было.
Вот, кстати,
нас возвращает к интересным всяким штукам. Вот слушатель 92-й, пишет, готовы ли мы к длительной жизни психологически? И вот это тоже, конечно, интересный вопрос.
Ну, не знаю, меня пока вот та моя жизнь, которую я прожил, никак психологически не напрягает. Готовы ли вы завтра умереть психологически?
Дискуссионный
вопрос. Скорее,
никто
не готов. И почему-то люди считают, что через 40 лет они будут психологически готовы умереть. Однако даже старые люди, когда вот они прям на смертном одре, у них спрашивают, ты,
хочешь?
Нет, не хочу, да, я хочу тоже жить, я хочу смотреть на своих внуков, правнуков, и вообще у меня завтра еще там бинго запланировано.
Ну, в конце
тренировка.
Концов,
да.
Да, да. Слушатель 13-й уже не первый раз задает вопрос, ну ладно, я скажу про него, хотя мне кажется, вот он пишет, если можно об эксперименте «Планета 21», «Опыт на мышах». Но вообще-то я слышал про другое название, может быть, это какой-то другой эксперимент, но, видимо, похожий, который назывался «Вселенная-25». Это там, где тоже с мышами, все что-то у нас сегодня весь день связано с мышами. Это там, где мышей поместили в место, в контейнер специально для них изготовленный, где у них были неограниченные возможности, значит, кормиться.
Да,
в общем, все, у них никаких проблем не было. Они имели неограниченные ресурсы. Их кормили, у них там было тепло, все было хорошо. И там были самки и самцы. Они могли репродуктивными делами заниматься, все что угодно. Но в итоге в какой-то момент эта цивилизация умирает, вымирает. Но здесь речь именно о, скорее, это эксперимент, говорящий о цивилизационном каком-то пути, потому что это же не определялось суммой жизни каждого индивида. То есть индивид живет отдельно, это вот его личная история, его программа старения, это его личная история. Угу. А это был какой-то результат, это какой-то скорее социальный эксперимент.
Не, я вообще не очень понимаю этот эксперимент.
Я потом расскажу.
Что он был призван доказать, да. Что если что, у нас будет всем хватать еды, мы вдруг вымрем, просто нам станет скучно жить или что?
Я очень уверена, что
у мышей отобрали высшую цель жизни добывать.
Вот да, это не совсем вопрос.
Не совсем вопрос к старению, потому что мы сейчас все-таки обсуждаем больше какие-то генетические программы, да?
Ну, в общем, чтобы подытожить, у нас буквально минута остается. Я не знаю, могу Юрию доверить, дать какой-то вот какой-то итог. Может быть, вот на текущий момент, вот что вообще можно сказать, опять же, вот про старение, про каковы наши перспективы, как он оценивает.
Вы знаете, ну, перспективы хорошие. Самое главное, чтобы в обществе сформировался запрос на лечение старения, потому что сейчас никто особо об этом не думает. А как только этот запрос формируется, у нас очень много ученых подключится и начнет эту проблему решать. Но при этом я считаю, что уже в ближайшие 20 лет у нас очень хороший шанс, чтобы разработать терапию, которая позволит нам радикально продлить нашу жизнь.
Ну да, ну то есть я понял, Юрий имеет в виду, что может получиться так же, как с ВИЧ. Когда-то это казалось совершенно невероятной бедой и неизлечимой. А сейчас это рассматривается как хроническое заболевание, против которого есть вполне определенная терапия, есть гайдлайны, как это лечить. Вот он призывает к старению
пожелать, чтобы так оно и было. Раз мы об этом говорим, наверное, так и будет.
А мы говорим спасибо нашему гостю. У нас в гостях был Юрий Дейгин, вице-президент Фонда наука за продление жизни. А мы услышимся в следующую субботу. Всем до свидания.
Спасибо.